Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет, привет, дорогие друзья. Понедельник день тяжелый, особенно в самый изоляционный понедельник тоже тяжело. И особенно, когда у вас за окном 28 градусов, как у меня, например, в Петербурге сегодня именно такая погода. Я вам говорю здравствуйте, надеюсь, что этот эфир в ближайший час пройдет в веселье, в радости, в удовольствии, потому что у нас в студии замечательный человек, доктор наук Игорь Микешин. Привет тебе, дорогой друг.
Привет!
Да, как я тебе обозначил в прошлой нашей передаче совместной, ты самый известный атеист среди баптистов, и я буду продолжать тебя так характеризовать, ты самый известный атеист среди баптистов, но, несмотря на то, что ты атеист, все-таки ты в душе глубоко баптист, иначе не посвятил своего гигантское количество времени на изучение, на написание различных статей, книжек и докторских монографий, посвященных баптизму. Тут я жду тебя какого-то комментария.
По-моему, у тебя шуршит микрофон об одежду.
Шуршит микрофон об одежду, да, так и есть, потому что я не тот наушник ставил себе в ухо. Вот так вот он не должен...
Отлично.
Не должен шерстеть теперь. Итак, давай еще раз. Почему же ты так любишь баптистов в одной минуте? Для тех, кто еще тебя не знал и не видел в нашем совместном эфире.
Я очень нежно люблю баптистов, потому что я занимаюсь их изучением уже вот лет сколько, уже сложно сказать сколько, 9, наверное. С перерывами, конечно, с большими, с магистерских своих времен. Я написал диссертацию про реабилитационное служение для зависимых людей под названием «Добрый самарянин». И сейчас я продолжаю изучать семейные ценности и гендерные ценности. И все вот это вот.
Да, и ценности, которые выражаются в таком, наверное, сложном выражении, которое называется «социальная справедливость». Но хотя ты у нас социальный антрополог, да, и поэтому ты, наверное, знаком с этой тематикой еще и поэтому, что это как бы сфера, в принципе, твоих, наверное, научных интересов, да?
Нет, это не столько сфера моих научных интересов, она как бы, ну, все является, все как-то касается сферы твоих научных интересов, когда ты чем-то социальным занимаешься, но напрямую нет. Но этой вещью, хочется сказать, этой заразой больны, ну, я не буду сразу давать оценочных суждений, скажем, эта идеология очень популярна среди моих коллег, и она популярна прям неимоверно. Я думаю, что я не погрешу против истины, если я 90% скажу, что подвержены этой идеологии в той или иной степени, больше или меньше, среди вот именно социальных антропологов.
Угу. Я тебя прерву ненадолго, друзья. Наш эфир сегодняшний называется «Что не так с социальной справедливостью?» И уже в одной этой фразе, наверное, заключено какое-то вот уже мое личное оценочное суждение, которое говорит о том, что социальная справедливость – что-то не так, да? Но, возможно, многие из вас по-разному понимают эту фразу «социальная справедливость». Я вчера написал в интернете вопрос, что такое социальная справедливость, и многие из вас на него уже ответили. И я призываю вас сейчас, тех, кто слушает наш сегодняшний эфир, если вы не написали вчера ответ на этот вопрос, написать его сейчас в комментариях. Как вы понимаете вообще в принципе эту фразу «социальная справедливость»? Что это такое для вас? И действительно ли с ней что-то не так? А этот вопрос я обращаю сейчас к Игорю Микешину, доктору наук, антропологу. Что не так-то с социальной справедливостью? Но для начала, наверное, нужно понять, что понимают люди под социальной справедливостью и, в частности, научное сообщество.
Это неимоверно важный вопрос ты сейчас задаешь, да? Прежде чем говорить, что с ней не так, нужно понять, что это такое. Потому что, как всегда, как со многими терминами, получившие неимоверное распространение, их буквальное значение отличается от их такого, наиболее распространенного значения. То есть в буквальном смысле в сочетании слов «социальная справедливость» я вообще не вижу ничего плохого, если понимать это буквально. Но поскольку это идеология уже, да, сложившаяся уже много десятилетий, то буквально понимать уже не получается, поскольку за этим стоит уже много написанных книг и сломанных копий, и вообще даже человеческих жизней. И, например, то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, вот прямо сегодня, да, и вчера, и последнюю неделю, это именно проявление, прямое проявление идеологии социальной справедливости. Это пока мы не переходим никаким оценкам, да, хорошо это или плохо, что происходит, и хорошо или плохо, что именно они движимы социальной справедливостью. Но это прямое последствие.
Ну, прямое негативное уже последствие, по сути, потому что идут беспорядки, убийства, в том числе разрушение частной собственности и так далее и тому подобное.
Ну, с одной стороны, да, есть негативные проявления, с другой стороны, есть позитивные, когда люди протестуют против того, что их возмущает. Это, казалось бы, неплохо иметь право протестовать. И если действительно имеет место системный расизм, о чем они утверждают, мы не будем давать оценок, есть он или нет, но если он есть, то, естественно, против него люди должны иметь право выйти с протестом. Да? Mm-hmm. То есть там есть и позитивные, и негативные проявления. Я просто хочу сказать, что это прямое следствие идеологии социальной справедливости, то, что сегодня происходит в Соединенных Штатах, например.
Mm-hmm. Ну, как ты определяешь социальные... Вот, например, Сергей Скрип написал комментарий уже. Так mm-hmm. пытались строить 70 лет, не получилось к вопросу социальной справедливости, да? Вот все-таки, прежде чем продолжить этот разговор, нам нужно понять, о чем мы будем говорить в ближайшие с тобой 45 минут, 44 минуты уже нашего эфира. Mm-hmm. Социальная справедливость, вот по твоей версии, да, вот как ты это определяешь, это что такое? И как обычно понимают социальную справедливость, ну, скажем, обыватели типа меня?
Mm-hmm. Ну, я бы не стал, вот буквальное значение, да, и как люди на улице, которых останавливают, спрашивают, что такое социальная справедливость, потому что там будет весь спектр мнений. Кто-то в курсе вот этой повестки идеологической, кто-то не в курсе. Поэтому лучше сузить сразу, чтобы было о чем говорить 43 оставшиеся минуты, а не 43 часа. Для этого лучше говорить именно об идеологии сложившейся, которая mm-hmm. называется по-разному. Иногда ее характеризуют как социализм. Иногда говорят, что это левая идеология, леваки, там с разной степенью презрительности к ним относятся, в это, так их называю. Да. Иногда это называют социальная справедливость, и людей, которые за нее выступают, называют бойцы за социальную справедливость. Это все кальки с английского, естественно. Это social justice warrior, боец за, или там воин за социальную, ну, боец, наверное, за социальную справедливость. То, о чем я хотел говорить сейчас, то, что имеет значение вот в данном контексте, это такой как бы разновидность марксизма. Конечно, Марксу нельзя ставить ни в вину, ни в достижение вот это его вот прочтение, потому что Маркс вообще говорил об экономике прежде всего или о политической экономии, о связи политики и экономики. Он говорил о том, что весь вся человеческая история – это история борьбы тех, кто владеет средствами производства. Средства производства – все что угодно. Это земля, леса, там, недра или заводы, станки. И те, кто на них работает, на этих средствах производства. Да? То есть вот эта вот история борьбы, там было много этапов, мы не будем туда вдаваться, это все в учебниках написано. Но в конечном счете где-то в середине 20 века, а то и даже в первой половине 20 века, стало понятно, что это так чисто не работает, казалось бы. Что средствами производства владеют одни, а другие, которые ими не владеют, как бы находятся еще в более выгодном положении. Почему? Что-то как-то там не так. И стали предлагать другой критерий для развлечения людей на угнетающих и угнетенных.
Угу.
И в конечном счете это вылилось в так называемую интерсекциональность, когда таки наконец поняли, совершенно справедливо, что этих пунктов может быть много. Не один какой-то пункт критический, по которому человечество делится на две половины, а пунктов много. И в эти пункты попали, кроме вот владения, например, средствами производства, также раса, пол, возраст, там какое-нибудь классовое положение, еще какое-нибудь положение. И все вот спектр. И вот к 21 веку туда добавлялись все новые и новые пункты. Например, сексуальная ориентация. Скажем, люди с одной сексуальной ориентацией угнетаемы больше, чем люди с другой, или угнетаемы людьми с другой, да. Потом туда добавились весь спектр разных гендеров, если вы знаете, о чем речь, да, то есть социальных полов. То есть считается вот этими самыми социальными идеологами социальной справедливости, что полов не мужской и женский, а что их гораздо больше. Есть трансгендеры, которые могут пол поменять, есть fluid gender, это которых пол меняется периодически в зависимости от разных обстоятельств, в том числе в течение дня. И много-много вот туда наложилось разных пунктов, по которым люди могут делиться на угнетаемых и угнетающих. И интерсекциональность, что в переводе с латыни, если я правильно помню, это пересечение, это все эти пункты могут пересекаться. Ты можешь как белый мужчина быть угнетателем, но при этом как человек с определенной ориентацией угнетаемым. Или как будучи мужчиной, ты угнетающий, но при этом, будучи черным мужчиной, ты угнетаемый, но при этом твоя ориентация опять делает тебя угнетающим и так далее. И вот это вот все наслоение, угу. Они пытаются в этом клубке разобраться для того, чтобы равномерно распределить что? Влияние, богатство, ресурсы. Вот пытаются они, исходя из этого всего, бороться за справедливость. То есть тех, кого угнетали, должны сейчас получить компенсацию за это, да? И те, кто угнетаются сейчас, должны перестать угнетаться и получить за это компенсацию. А те, кто угнетали, должны быть понижены, их мнение должно значить меньше, им должно достаться меньше ресурсов, в том числе рабочих мест или там мест в университете и так далее, и так далее. Вот они пытаются этот клубок, который они сами создали, распутать, исходя из соображений справедливости.
Смотри, если как бы со стороны на это все посмотреть, мне как бы, да, человек, опять же, который не погружался в тему, сознательно в нее не погружался, чтобы там не тратить время на споры с тобой, там, да, а именно послушать умного человека, который в этом разбирается. Я услышал две вещи. Это, во-первых, это полный бардак, да, в этом невозможно разобраться на самом-то деле, если, опять же, мы учитываем вот это слово интерсекциональность, когда все пересекается. И, во-вторых, по-моему, люди занимаются какой-то ерундой, поисками, ну, то есть, как бы ставят себя часто сознательно в позицию жертвы, лишь бы получить, опять же, доступ вот к этим самым богатствам, власти и всему остальному, да, и высасывают из пальца проблемы там, где ее напрочь просто нет.
Или где проблема другая. Ты совершенно прав в этой части. Во-первых, то, что там совершенный бардак, потому что интерсекциональность, сам принцип, подразумевает, что ты можешь придумывать эти пунктики до бесконечности. Пунктики, по которым ты угнетатель или по которым ты жертва. Ты можешь их придумывать сколько угодно. И когда ты оказываешься в невыгодной ситуации, например, в споре, хорошо, если это в споре на словах, а не где-нибудь на деле, ты всегда вытаскиваешь, как, знаешь, как в карточной игре. А вот у меня есть джокер, смотрите. А я, например, вот как сейчас, к 21 веку, один из таких пунктов – это лишний вес. Люди, вот страдающие сильной степенью ожирения, говорят, что это один из вариантов нормы. И они подвергаются дикой дискриминации, что вот такие узкие сиденья в самолетах – это дискриминация их, или там инвалидные коляски, в которые они могут поместиться, и так далее, и так далее. Вот, вот карта, которую мы вытаскиваем. А я угнетаем по такому-то. Или наоборот, ты можешь бить карту оппонента, а вот ты зато мужчина, а зато ты там белый, а зато ты христианин, а в Америке это большинство, значит, угнетатели по определению, да? И вообще складывается образ врага. Кто такой враг, вот самое демонизируемое существо? Это мужчина, белый, христианин и прямой, как это называется, ориентации, то есть, да? Я что-то слова стал забывать. Ну, то есть, как это, как у нас это считается, нормальная сексуальная ориентация, которая
гетеросексуал,
уже нормальной, да, не считается, потому что норм много, да?
Обычно, если мы говорим про Америку, это...
Гетеросексуал, да, я забыл.
Это белый гетеросексуал-протестант.
Да, белый гетеросексуал-протестант, мужчина, естественно.
Да, мужчина.
Женщина уже у нее есть
какая-то карта. С высшим образованием обязательно.
Высшее образование – это скорее уже будет следствие вот этого привилегированного положения. И там, конечно, много пунктов. Вот тот же полный бардак, ты говоришь, он есть, потому что нету пределов вот этой интерсекциональности. Ты можешь вытаскивать, придумывать, конструировать, как это говорят, да, в нашей среде социальных науках, новые пункты, по которым ты угнетаем или угнетающий, сколько угодно.
Хорошо, ты хоть и не хотел над этим разговаривать, или там, не знаю, погружаться в нее очень сильно, но каким образом вот эта классная идея социальной справедливости, сама эта идея хорошая, да? То есть все должны быть, ну, в равных положениях, в равных возможностях, ну, относительно, более-менее, да? И, по крайней мере, исходя из своих, наверное, даров, талантов и всего остального, ну вот, но при этом это превратилось в такой фарс какой-то, да, который просто все используют, все, кому не лень, используют, лишь бы только огрести себе место под солнцем потеплее там, да, и повкуснее, посытнее. Почему так произошло-то? На твой взгляд?
На мой взгляд, все как всегда, хорошая идея была доведена до крайности и до абсурда. Сама по себе идея интерсекциональности, вот чисто вот принцип, он хороший для социального анализа, да, то есть ты говоришь, что... Ты не можешь говорить, что белые однозначно живут лучше черных, потому что там есть много-много «но». Потому что, возможно, там в каких-то ситуациях у черного мужчины будет положение лучше, чем у белой женщины, если это бесправное сексистское общество, патриархальное, да, или наоборот. Ну вот какие-то есть факторы, то есть недостаточно учитывать один фактор при анализе, а их много. И это прекрасная идея, методологически глубоко верная, да? То есть у тебя не только раса, или не только пол, или не только еще что-то, а много факторов сказывается сразу, да? И когда ты оцениваешь, почему у тебя, есть ли у тебя привилегия какая-то, почему тебе было легче или сложнее, или почему у тебя такие проблемы. Эта идея хорошая, но когда ты ее доводишь до абсурда, как ее довели до абсурда в нашем случае? В нашем случае они придумали совершенно новую интерпретацию равенства, да? Вот это вот equality, классическое равенство, они заменили понятием equity, которое тоже вроде как равенство переводится на русский. Я не знаю, может быть, есть более адекватный перевод. Может, тебе в комментариях подскажут. Но идея вот этого equity, в отличие от equality, это не то, что ты должен уравнять шансы. То есть даешь белым, черным мужчинам и женщинам одинаковые права в разных аспектах жизни, например, при поступлении в университет или на работу. А то, что они решили, что долго угнетаемым группам нужно дать компенсацию. Mm-hmm. То есть не просто уравнять в правах. Уравнять в правах нечестно, потому что эта группа страдала в прошлом, а сейчас они все на одинаковом положении. И получается, что да, вот если все сложить в сумме, то они все равно в проигрыше за счет прошлого. Надо дать им компенсацию. Affirmative action, то, что называется позитивная дискриминация, не совсем точный перевод, но Википедия такой предлагает, да? Вот эта позитивная дискриминация была предложена. То есть при равных баллах черный цвет кожи дает плюс балл, например, да? Uh-huh. При приеме на работу, при приеме в университет, еще куда-то. Позитивная дискриминация. И это справедливо, потому что в прошлом у них этих баллов была нехватка за счет их цвета кожи. Поэтому мы их компенсируем.
Я с этим впервые столкнулся, знаешь, когда в 2002 году начал процесс миграции в Австралию. Я же, если помнишь, хотел уехать в свое время в Австралию жить, да? Мне из этого ничего не вышло, но это не важно. Это отдельная история.
Там баллы, я помню.
Нет, дело не в баллах. Дело в том, что в Австралии, что удивительно, вот уже тогда или еще тогда, я не знаю, в 2002 году, например, если преступление уголовное совершает белый австралиец, да, и такое же преступление совершает абориген, ну, местный житель, да, то всегда, во всех случаях, белый мужчина будет наказан сильнее, чем местный житель, ну, абориген, да, австралийский. Всегда, во всех случаях.
А это законодательно закреплено или просто на практике?
Слушай, я не могу сказать точно по поводу законодательства, но практика говорит именно о том, да, что всегда, во всех случаях, аборигенам дают меньше наказания или вообще не дают, при том, что белый местный житель, австралиец, получает серьезное, суровое наказание.
Но ты при этом знаешь, что исторически они вот этих самых аборигенов чуть не вырезали всех, да?
Да-да-да.
Поэтому этим, вот у них есть чувство вины, которое называется white guilt, белая вина, которую сейчас эксплуатируется, вот это понятие белой вины. То есть не то, что все нужно уравнять в правах и дать всем равные возможности для развития, а нужно вот компенсировать, то есть чтобы маятник качнулся в другую сторону. И из-за этого возникает множество проблем, огромное множество. Главная проблема с этим связанная, она такая довольно большая. То есть вот эти идеологи социальной справедливости рассматривают индивида исключительно как часть группы. То есть, в принципе, я могу сказать, да, вот я родился в 83-м году. Даже если бы все мои поколения жили в Америке и были белыми протестантами, что, в принципе, неверно, да? Никто из моих поколений не жил в Америке. Но если бы, я бы мог сказать, ребята, в 83-м году, когда я родился, рабство было отменено, расовой сегрегации уже 20 лет как не было, законодательно хотя бы. Я не могу быть обвинен в том, что делал мой дедушка, прадедушка или прапрадедушка. Поэтому с какой стати, да, я должен при поступлении в университет иметь меньше баллов, чем кто-то, кто тоже не жил при рабстве, а его дедушка или прадедушка был рабом, да? Но это совершенно другая противоположная им идеология. И с помощью аргументов тут не убедить. Это просто исходное вот утверждение, такая вот базис вот этой всей идеологии, если уж мы к марксистской терминологии, да? У них групповая идентичность, а у тех, кто им противостоит, кого они называют обычно за это расистами и сексистами, у них индивидуальная идентичность, то есть индивидуальная ответственность. Ключевой вопрос. Ты отвечаешь сам за себя или ты отвечаешь за свою группу?
Угу. При этом, когда ты являешься угнетенным, то ты себя идентифицируешь со всей угнетаемой группой, но когда ты предъявляешь претензии кому-то, да, ты его делаешь индивидуальным своим врагом за это, да? Если это он представитель группы угнетателей.
Да. Самое интересное, что быть угнетенной группой это выгодно получается, да? И это легкий путь. И не потому, что там люди в угнетенной группе какие-то более ленивые или я не знаю, там, менее честные. Просто это легкий путь, а люди всегда свойственны идти легким путем, да, так, наименьшего сопротивления, не выходить из зоны комфорта, да. То есть и отдельные индивиды будут пробиваться, а большинство будут говорить, ну, у нас же расизм, поэтому я так живу.
Спасибо тебе, я тебя прерву. Друзья, у нас Игорь Микеша сегодня виртуально в нашей студии, доктор наук, антрополог, представитель Хельсинкского университета, мой замечательный друг и товарищ. Я очень рад, что однажды судьба по его мнению, и Бог, по моему мнению, нас свел, потому что он является самым известным атеистом среди баптистов, как я его называю, друзья. Задавайте вопросы и пишите ваши комментарии по поводу того, что вы понимаете под социальной справедливостью. Ну вот, например, Сергей написал, социальная справедливость – это попытка построить рай, райское общество без Бога. Вот ты как атеист согласен с этим определением или нет?
Ну, думаю, что одно из... думаю, есть основания так говорить. Вполне. Я хотел вообще этот вопрос, я не знаю, есть ли у нас время и есть ли у тебя в планах рассматривать это с точки зрения христианства, потому что мы с тобой этот вопрос начали обсуждать, исходя из известного, из того, что известный проповедник американский Джон МакАртур написал ответ с этой идеологии социальной справедливости с точки зрения христианства, да? Почему оно в корне противоречит христианству, поэтому одно из определений будет совершенно верное, что да,
мы на земле. Я тебя перебиваю, извини, пожалуйста. Мы обязательно поговорим, я надеюсь, у нас хватит времени и с точки зрения христианства на тему. Вот еще один комментарий. Интересно, что мы совершенно не против быть наследниками наших побед наших предков, но не хотим наследовать их расизм и рабство. Не лицемерие ли это? Хорошее от предков принадлежит нам, а плохое не нужно нам приписывать.
Я пытаюсь найти прямую связь. Вообще у идеологов вот этой социальной справедливости с лицемерием тяжело иногда, мне кажется. Это уже моя оценка личная. Они склонны к лицемерию, потому что тяжело распутать этот клубок и не оказываться постоянно в чем-то виноватым. Да? Хочется же показать себя хорошим, а других плохими. Хотя есть другая крайность, когда люди занимаются самобичеванием постоянно. То есть, будучи белым, постоянно всем показывать, как тебя гложет чувство вины, и насколько ты тяжело это на тебе на душе сидит ермом, и как ты все это понимаешь, что ты никогда этого не поймешь, да? Там же есть еще такая главная особенность, с которой нужно бороться, я считаю, в социальной антропологии, в моей любимой дисциплине, это то, что люди начинают считать, что если я этой жизни не жил, я ее никогда не пойму. Я думаю, что это действует, когда мы говорим о религиозном опыте, например. Если у меня нет религиозного опыта, то я, наверное, никогда этого не пойму. Но это не должно действовать в социальном анализе, потому что если я никогда не жил жизнью черного, и мои предки никогда не были рабами, в смысле в том, потому что они у меня были крепостными крестьянами, это тоже не очень хорошо, но это не важно, то я никогда не пойму, значит, почему у них такая жизнь, почему у них такие проблемы. Но мне кажется, что человек современный, да, владеющий вот этим всем аппаратом научным, может понять, исходя из логики и разума, да, исходя из статистики, исходя из там, психологии, взвесить все за и против и понять обстоятельства другого человека, не залезая в его шкуру.
Спасибо. Еще комментарий один от Анастасии. А могут ли вообще христиане проявлять свое недовольство несправедливостью? Разве это по-христиански? Это отличный вопрос, Анастасия. Если у нас хватит времени на это, мы и поговорим и об этом тоже с вами, либо, может быть, даже посвятим этой теме отдельную передачу. Но я тебя вот о чем хочу спросить, друг мой Игорь Микешин. Ведь, что удивительно и странно, вот эта вся тема о социальной справедливости выросла же из банального феминизма, да? Насколько я понимаю. Каким образом феминизм привел к расширению вот этой борьбы до всемирной борьбы за социальную справедливость?
Ну вот именно когда феминизм встретился с антирасизмом, то есть изначальное начинание феминизма и антирасизма, сложно отрицать их.
Позитивную часть.
От возбуждения аж выбил наушник из уха. Сложно отрицать их моральные основы, что они были... что замысел был прекрасен, да, надо бороться с расизмом, надо бороться с дискриминацией женщин. И в конечном счете они встретились. И тоже было хорошо, потому что нужно бороться и с тем, и с другим, и не мешая друг другу. И с дискриминацией черных женщин, и с дискриминацией белых женщин, и с дискриминацией черных мужчин и белых мужчин. И когда они встретились, и возникла вот эта интерсекциональность, то возник вопрос, а почему нам там останавливаться, да? А почему не добавить еще факторы? И действительно, дискриминируемые группы были не только женщинами и не только людьми другой расы, да? Дискриминируемые группы были кто угодно. Например, религиозно дискриминируемые группы, если там всем известны. Почему вообще в Америку столько приехало протестантов? Потому что их на родине гнали, да? И вот эти все наслоения образовали то есть не знающие меры, и вот эта идея групповой идентичности и компенсации вместо выравнивания какого-то попытки добиться равенства привели к вот этому вот большому перебору, да? Вот этому монстру, который мы видим сегодня.
Даниил Самойленко пишет, то, что критерии этой самой социальной справедливости зачастую размыты, многоточие. Те же, что есть в Писании, вроде бы как самые очевидные и прозрачные, но не для секулярного общества. Ну, ты вот как, вот одна из твоих ипостасей быть религиоведом все-таки, да? Как ты считаешь, все-таки библейское представление о социальной справедливости, оно более, что ли, скажем так, жизнеспособное и актуальное по сравнению с теми критериями о социальной справедливости, которые предлагает атеистическое, там, секулярное общество?
Наш любимый с тобой Джон МакАртур, которого мы упомянули, когда ему задавали очередной вопрос про эту социальную справедливость, он сказал, что не бывает никакой социальной справедливости, есть просто справедливость, точка. Да? А все вот это добавление социальное или какое-то еще, это все лицемерие и искажение изначального понимания справедливости. Чем сильна позиция религиозная, в том числе христианства, особенно библейского, да, вот это вот, ну, например, баптистов, которые опираются на текст Библии в буквальном понимании, она сильна тем, что она сильна конкретикой именно. Конкретная, четкая позиция, у которой ты видишь границы, где, которой ты видишь четкие основания, она всегда будет сильнее позиции без конкретных оснований и без четких границ. Она просто в повседневной жизни работает всегда лучше. Согласен ли я с ней или нет? Есть, конечно, исключения какие-нибудь, ну, я не знаю, какие-нибудь ультра... нацистская позиция, она тоже имела четкие границы и основания, но у нее понятные причины, почему она плохо работает. Но это исключение. Но в принципе, в основном, да, имеющие четкие границы и основания всегда будет работать лучше, чем что-то размытое и неясное.
Почему идея социальной справедливости, которая изначально вроде бы предполагала дать равные возможности всем, все-таки она выразилась в такую позицию, что нет, мы не будем давать равные возможности, мы будем компенсировать, да, недополученное. Почему? Потому что нет возможности всем равные возможности дать, прости за тавтологию, да? Или, ну, почему, да? То есть вот вроде бы классно, да? У всех есть возможность поступить в университет, предположим, да? Мы не делим там на индейцев, на негров, извините, афроамериканцев, ну вот, и на женщин, и на китайцев. Мы всем даем шансы и не смотрим на их имена. Но при этом все это выродилось в то, что раз он черный, например, да, или раз он китаец, и если он выходит из Советского Союза, то мы ему будем на экзамен ставить завышенные оценки. То есть, ну, компенсация, да, получилась.
Неравные возможности. Завышенные оценки, а просто при поступлении дается там какой-то дополнительный балл.
Ну, предположим, там, да. Почему это все, к этому все привело?
Ну, две основных причины, связанные между собой. Во-первых, у процесса развития вот этого интерсекционального мышления не было тормозов никаких. А во-вторых, он пошел по неправильному пути из-за вот этого, видимо, марксистского наследия групповой идентичности, да? Когда ты рассматриваешь людей как членов группы в первую очередь, а индивидуальные их особенности уходят на второй план, возникает такая проблема, да? Что ты компенсируешь, ну вот как я уже приводил пример, да? Да. Возможно, прадедушка, да? Вот этого студента, который поступает, пытается стать абитуриента, да? Прадедушка его находился в рабстве, а прадедушка белого, который вместе с ним поступает, его имел в качестве раба. Их прадедушки состояли в этих отношениях, но вот эти правнуки, тем не менее, один правнук компенсирует несправедливость по отношению к прадедушке другого, потому что он принадлежит к этой группе, а не потому что он лично что-то для этого сделал. Я мог родиться и вырасти, и не сделать ничего плохого черному населению совершенно, и даже в мыслях не держать, и даже поддерживать их изо всех сил и стараться бороться с несправедливостью в их отношении. Но групповая вина на меня давлеет. Это, кстати, я считаю, что некоторая форма искажения библейского учения о первородном грехе. Да? Согласись, что что-то есть общее, но при этом сильное искажение. Потому что первородный грех не может принадлежать одной группе. Да? Он принадлежит либо всему человечеству, либо как иначе. А так у тебя одна группа с первородным грехом, а другая группа, которая от этого пострадала.
Слушай, ну вот наиболее близкий, наверное, пример вот этой коллективной вины, близкий нашей стране, это Великая Отечественная война и то, что Германия до сих пор выплачивает компенсации советским солдатам там, и всем вот этим блокадникам, да, за то, что произошло там, больше 70 лет назад. Вроде бы, ну, сменилось несколько поколений уже людей, да, но в немцах до сих пор вот это формирует чувство вины за то, что сделали их предки там, ну, тогда.
Угу.
Это же, ну, тоже получается какая-то такая, ну, странная ловушка и странная ущербная позиция. Причем тут современная Германия, да, с ее там экономикой, с ее культурой, со всем тем, что она имеет, и грехи вот тех людей, которые были совершены больше 70 лет назад.
Логика та же самая, и причем, что интересно, именно даже не сама война, а именно Холокост послужил именно таким важным фактором в осуждении расизма в 20 веке. То есть расизм, в принципе, оно шло к осуждению постепенно, но Холокост дал неимоверный толчок, и совершенно справедливо, да? То есть он обнажил все уродство нацизма, вот этого и расизма, да, то есть... Он показал, что бывает, когда довести до крайности превосходство одной группы людей по крови, не по их личным каким-то достижениям и поступкам, а по крови просто, по происхождению, по принадлежности к какой-то этничности или расе, над другой. И вот Холокост дал неимоверный толчок этому всему антирасизму. С одной стороны, позитивный, с другой стороны, поскольку тормозов не было и неправильное, видимо, направление они выбрали развитие, из-за групповой идентичности, мы получаем вот что. Что интересно, почему говорят, что вот эта позитивная дискриминация, когда дают больше баллов черному, это тоже расизм, только с другим знаком. Именно потому, что в борьбе с расизмом стали использовать его же логику. Да? Вы говорили, что эта группа хуже этой, эта группа, значит, более развита, там, более человечна, чем эта. А мы теперь это компенсируем наоборот. Мы убавим человечности у вашей группы, которая угнетала, и добавим человечности нашей группы, которую угнетали. Совершенно той же самой методологии, только с другим знаком. Mm-hmm. Поэтому у них есть такая вот догма, которую довольно сложно объяснить. То есть это не теорема, это скорее вот у них, я забыл слово, которое не требует доказать, аксиома. Вот. Аксиома, да, что расизм, не бывает обратного расизма, не бывает черных расистов, женщин-сексистов и так далее и тому подобное, да, что в принципе неверно и опровергается там многочисленными случаями обратного, но да. Есть такая догма, черного расизма быть не может.
Слушай, но эта вот позиция, которую сейчас мы сейчас с тобой обсуждаем, она ведь оскорбительная не только с точки зрения там человечности, да, но вот, допустим, если мы говорим о взаимоотношениях белого и афроамериканца, да, эта позиция оскорбительна и для того же афроамериканца, потому что, признавая себя угнетенным, по сути, он признает себя ущербным.
Безусловно. И это глубоко верно, да. Это многие... Вот сейчас появляется такое движение черных в Америке, которое, ну, имеет разные формы. Например, известное такое движение Blackxit. Это сочетание слов Black и Exit. Ну, естественно, созвучное Brexit, тому, да-да-да. Что было в Британии, да. Они говорят о том, что... Они выступают за то, что твой черный цвет кожи не говорит о том, что ты обязан голосовать за демократов. И это как бы, ну, никто не говорит, нигде не написано в учебнике, что черные обязаны голосовать за демократов, но принято было считать большинством людей, и белых, и черных, что если черный голосует за республиканцев, он предает собственную расу.
Угу.
Он предатель, он, и там много обидных у него было обозначений, в том числе дядя Том, это тот самый дядя Том, который помогал белому господину управляться с черными рабами и называл их плохими словами и презирал их совершенно, да, выступая на стороне белых. То есть они пытаются доказать, что нет, ребята, раса не должна обуславливать твоих политических предпочтений. Казалось бы, очевидная вещь, да? Ты можешь быть такой расой, но при этом любить чай с сахаром, любить чай без сахара. А они заявляют, что нет, если ты черный, ты должен обязан любить чай с сахаром, иначе ты предатель. Потому что те, кто любит чай без сахара, твоих предков держали рабами. Хотя, на самом деле, с точки зрения политических партий, это точности да наоборот, демократы держали рабов. Но сейчас это немножко подстерлось. Демократы, видимо, движимые вот этим чувством белой вины, все эти десятилетия представляли интересы черных, а республиканцы как бы представляли интересы белых, и поэтому они расисты, что, в принципе, глубоко неверно, но это вот такое убеждение держится, да, в широких народных массах.
Но опять же, все это...
Они пытаются ему противостоять. Они говорят, для нас унизительно, если мой цвет кожи уже определяет мои политические предпочтения, то есть, значит, сам я ничего не понимаю. Я, то есть мне не как бы... не считают, что я способен принимать такие решения, что как стадо, да, то есть к нам так же относятся, как и раньше. Если раньше к нам относились как к собственности, как к рабам, то теперь к нам относятся как к детям неразумным. Да? Они говорят, ну вы не виноваты, что вы дети, вы не виноваты, это белые вам не давали возможность получать образование и вообще думать своей головой, вы в этом не виноваты, но вы маленькие дети, и мы вас направим на путь истины. Многие черные восстают против этого, они говорят, это для нас также унизительно, и это такой же расизм.
Ну, по сути, это действительно так. В мягкой
форме, но это унизительно, и это расизм.
По сути, это же действительно так. Тебя изначально, борясь за твои права в таком ключе, тебя изначально признают, ну, опять же, тупым, ущербным, необразованным, слабым, немощным человеком, которого нужно взять, как того ребенка, про которого ты сейчас сказал, да, и повезти спасать от той беды, в которой он, собственно говоря, даже не находится.
Да? Ну, гладят по головке, говорят, это не твоя вина.
Да-да-да-да. Хорошо. Александр пишет комментарий. Первородный грех – это главный пример библейского принципа ответственности детей за поступки отцов. Согласны? Спрашивают тебя.
С чем согласен? С трактовкой первородного греха в рамках христианства?
Как главного принципа библейского ответственности детей за поступки отцов. Не, я-то, понятное дело, не согласен, да, но вот ты как...
Есть такая трактовка. Ну, я как, не будучи христианином, я и не верю в первородный грех, вот честно признаюсь тебе.
Да, но ничего страшного.
Я за индивидуальную особенность. Нет, естественно, последствия поступков отцов на тебе всегда лежат, вот, и с этим сложно спорить, ну, глупо с этим спорить. Последствия, да. Но ответственность другой. Вот у меня прадедушка, например, состоял в расстрельной команде. То есть он был палач, грубо говоря, да, фактически. И с одной стороны, я этим не горжусь, да, и... Но я не могу за это отвечать перед жертвами вот тех, кого он расстрелял. Он лично за это, наверное, должен был понести ответственность. Может быть, какую-то малую долю понес, потому что он плохо кончил, но все-таки слишком малую. Но я не могу за это нести ответственность, потому что я тогда не родился. Я готов нести ответственность полную за то, что я лично сделал или не сделал.
Почему люди путают, борящиеся за социальную справедливость, почему они путают две вещи, которые, в общем-то, нельзя путать? Это равные возможности и равные результаты.
Вот, это прекрасный вопрос, да. Потому что именно из-за идеи компенсации, да, они считают, что равенство заключается в том, что у всех должно быть одинаковое, там, примерно, я не знаю, всем, каждому по потребностям должно быть выделено. Что каждый должен, что-то я, видишь, разжестикулировался, постоянно выбиваю себе наушник, и каждому должно быть, я не знаю, достойный уровень жизни и какой-то там уровень благосостояния, образования и так далее. Но если человеку дать вот возможность, а он ее спускает, он ее отбрасывает, он вместо этого идет напьется, он вместо этого идет проиграет, он потеряет эти деньги, он бездарно их потратит, или эти возможности, да. Он вместо того, чтобы идти подавать документы в университет, будет сидеть дома, играть в видеоигры. Ну, много есть возможностей, как человеку спустить все свои вот данные ему возможности. С какой стати мы должны ему компенсировать вот это, да? Нужно дать равные возможности, чтобы и белые, и черные, и маленькие, и большие, и мужчины, и женщины, и все остальные разные группы имели возможность подать, например, документы в университет, закончить школу и устроиться на какую-то работу, исходя из своей компетентности. Но человек может не воспользоваться этой возможностью. Что мы тогда, почему мы должны говорить, что это из-за того, что его угнетали? Нет, это из-за того, что он пошел и пропил свои деньги.
У меня вопрос к тебе по этому поводу. Слушай, согласен ты в таком случае с утверждением, что мы не должны давать право голосовать, ну, предположим, на выборы президента всем, всем абсолютно без исключения людям, а нужно давать только это право каким-то отдельным выборщикам, да, компетентным, которые понимают, что такое политика, экономика и так далее и тому подобное, да, они разбираются в компетенциях, опять же, того самого кандидата и могут сделать правильный выбор, исходя из профессиональных качеств, а не личной симпатии к человеку.
Это очень сложный вопрос. Я не думаю, что это так. Тут много-много-много бы я разбил его на кучу других вопросов. Например, кто будет определять компетентность этих выборщиков и каким, по какому принципу они будут назначаться, да? И вообще изначально большой вопрос, что у президента слишком много власти сосредоточено у одного человека в 21 веке, что вообще глубоко неверно, по-моему, да? Там очень много вопросов, и я не думаю, что это напрямую как-то связано с социальной справедливостью. И я не думаю, что я даже компетентен на это отвечать. Но вот если ты мне скажешь выборщики, я сразу спрошу, кто набирает выборщиков, да? На каком основании они выбираются, и как определяется их компетентность. Все-таки компетентность в выборе будущего страны – это неоднозначная вещь. Это не так, что как управлять самолетом, там с компетентностью проще, да?
Угу.
И проходил ли человек, ну, обучение на конкретный тип самолета, есть ли у него опыт. А с президентом всегда непонятно. Даже нет окончательной ясности, кто вообще должен быть президентом. Человек с какими качествами, человек с какими компетентностями. Юрист, он должен быть бизнесмен или экономист, или все это вместе, или, может быть,
поп-звезда. Или просто хороший организатор, всего лишь, без компетенций.
Тоже большой вопрос, да. То есть это одни вопросы, но я не компетентен на них давать ответы.
Хорошо. Айболит, человек с ником Айболит спрашивает нас, как нам позвонить. Нам звонить сейчас совершенно не нужно, но вы можете оставить свой комментарий под этим эфиром. Если он будет уместный, я прочитаю обязательно его в прямом эфире. Вы услышите, что я его прочитаю. А Игорь Микешин, доктор наук, антрополог, религиовед, с большим удовольствием на него ответит, если будет время. Хорошо, смотри, давай, у нас осталось буквально там 9 минут, мы перейдем все-таки к христианскому контексту. Mm-hmm. Вот такая штука, как социальная справедливость, она всем, ну, большинством, скажем так, обществом воспринимается как глубоко христианская идея. Да? Ну, так воспринимают многие люди. Не Джон МакАртур, естественно, о котором мы сейчас поговорим с тобой, но такой средний христианин воспринимает вопрос социальной справедливости как глубоко христианский. Что якобы, по его мнению, я сейчас не даю своих оценочных суждений в коем случае, что якобы Писание, Бог учит как раз-таки вот этой самой социальной справедливости. Почему же сегодня на Западе именно христиане и в Европе, ну вообще, да, вот в Америке и в Европе именно христиане встали на защиту идеи, что нет, социальная справедливость в том виде, в каком она сейчас проповедуется, да, это глубоко порочная идея, не должно быть такой социальной справедливости.
Если брать чисто американский контекст, который я не знаю немножко лучше, чем европейский, как-то не парадоксально, да, то там христиане, как всегда, стоят на обеих сторонах. Там просто большинство, уже не подавляющее давно, но большинство все-таки населения христиане, но при этом совершенно разного толка христиане. И как во время гражданской войны, знаменитой в Америке, с обеих сторон были христиане. Большинство тогда подавляющее было христианами с обеих сторон. Так и сейчас с обеих сторон будут христиане. Поэтому нельзя сказать, что христиане занимают какую-то определенную позицию в этом вопросе, потому что их много разных. Да? Вот те самые христиане, которых мы называем evangelicals, евангелики, ну или попросту те, кто верят в рождение свыше, ну, вообще-то в него все верят, христиане, те, кто к Библии, в Библию верят, ну вот те, кто делает на этом акцент, и те, кто верят в Библию буквально, да, в непогрешимость ее и в самодостаточность. Понятно, да, о какой группе я говорю? Это обычно.
Да-да-да.
Более узкая группа, чем просто протестанты, понимаются, как евангелики. Вот баптистов я, например, к ней отношу. И русских, и нерусских, да. И вот эти по той простой причине, что многие из основополагающих положений социальной справедливости идут в противоречие Библии, да. Поэтому они, конечно, никогда в жизни не будут с этим соглашаться. Хотя, казалось бы, как и любая идеология, она построена на каких-то хороших основаниях. Даже нацистская идеология имела в самом низу хорошее основание, что пусть немцы живут хорошо, например. Я упрощаю прям зверски, но неважно, для экономии времени. Но потом на это наращивается «но» или «в связи с этим» и какая-нибудь ужасная мерзость или вопиющая жестокость. И также здесь социальная справедливость имеет хорошее основание, как мы уже говорили. Против расизма, против дискриминации женщин. И это же есть в Библии. Да? Утверждения против расизма в Библии можно найти сколько угодно. Да? И довольно сильные, и однозначные. И против дискриминации женщин можно найти. Другое дело, там роль женщины может оцениваться не равной роли мужчине, но это уже следующий вопрос. Но там нигде не говорится, что мужчина ценнее, чем женщина. И насколько я могу понять. По крайней мере, мое последнее исследование показывает, что все, с кем я разговаривал на эту тему, говорят, что мужчины и женщины равны по ценности.
Да. Я буквально только сегодня об этом.
Равноценны в глазах Божьих. Угу. Роли у них разные, а ценность одинаковая. И так далее. То есть вот это само по себе идея, что мужчины и женщины равны, равноценны, и все расы, люди всех рас тоже равноценны, христианством принимается, насколько я могу судить. Есть, конечно, разные ответвления. Ну вот, евангеликами. Но то, что какие выводы из этого делают идеологи социальной справедливости, уже перестает встраивать. Да? Идея компенсации, идея групповой идентичности и групповой ответственности. То есть, с одной стороны, первородный грех, ну ты лучше меня знаешь этот вопрос, но первородный грех не подразумевает групповой идентичности. Да? Что я... Исключительно, может быть, идентичность меня как члена всего человечества. Вот если в этих рамках, наверное. Но ни в коем случае из него не следует, что там, одна группа людей более ценная или менее ценна, чем другая группа людей, или она виновата больше, чем другая группа людей. Я, насколько могу судить, все-таки в христианстве, хотя поправь меня, если я не прав, об индивидуальной ответственности говорится, да? Что то, что ты натворил, за это ты будешь отвечать.
Продолжай, продолжай. Да, я сейчас можно не буду комментировать.
Я, наверное, все сильно упрощаю и немножко даже искажаю, но суть в том, что, насколько я могу судить, христиан-евангеликов не устраивает групповая идентичность, не устраивает идея компенсации, потому что они вообще оперируют на разных вообще смысловых полях. Да? Если христиане оперируют понятием греха, то социальная справедливость оперирует вообще на другом поле, и там понятие вины, и вина не перед Богом, а вина перед группой людей, которую нужно в этой жизни устранять, вот эту несправедливость, и эту жизнь мирскую, земную, делать справедливой и привести ее вот к равенству. В принципе, мне кажется, там совершенно противоречащие друг другу основания.
Да? Но опять же, когда какие-то идеи выходят из кабинетов философов, да, политологов и социологов и спускаются к простому человеку типа меня, то все эти идеи, они перемешиваются, извращаются и в итоге ну, превращаются в нечто совершенно иное. Да, как с марксизмом, с тем же самым. Да? То, что писал Маркс у себя в кабинете сидя, и то, во что это вылилось, это совершенно две разные идеи, часто прямо противоположные. Угу. Хорошо, почему, как сегодня мы, как белые люди русские, как жители Российской Федерации, да, как россияне, каким образом мы должны реагировать вот на эти попытки нас втянуть в эту борьбу за социальную справедливость сегодня в нашей стране?
У нас вообще интересная ситуация в нашей стране. Она совершенно иная, не такая, как в Соединенных Штатах, например, потому что мы еще... У нас, во-первых, страна очень большая и разнообразная, поэтому нельзя даже как-то обобщать, что происходит в России. Но если не брать, например, большие города, да даже если брать большие города, то у нас чаще встречается ситуация, с которой идеологи социальной справедливости боролись. Да? У нас чаще еще встречается перекос в ту сторону, дискриминация женщин, этносов, рас и так далее. Да? Вот только сегодня я видел, видео в Телеграме, где чернокожего парня в Москве, значит, за нарушение самоизоляции арестовывали полиция, какие они при этом употребляли выражения, да, указывающие на его расу, уничижительные, как они вообще к нему относились. Вот, то есть мы еще находимся в той крайности. Если представляешь, если бы в Америке такое видео получилось устранение, то Black Lives Matter разросло бы в два раза больше, да?
Ну да, да.
А у нас пока что это сходит на тормозах, есть осуждение отдельных индивидов, да, ну, в принципе, население либо с этим молчаливо согласно, либо им плевать. То есть у нас еще крайности те больше развиты, в другую сторону перекос.
Хорошо, Игорь, я тебя должен прервать, к сожалению, наш эфир подходит к концу, мы о многом не успели поговорить, но самое главное, я надеюсь, по крайней мере, к какому выводу вы придете, друзья, которые смотрят нас, к тому, что прежде чем включаться в какие-то борьбы, да, в борьбу какую-то идеологическую, прежде чем кричать какой-то расовой или социальной справедливости, нужно просто понимать, что это такое, да, вопросы задавать и выяснять, во что же вас пытаются втянуть и на какие ваши слабые, грубо говоря, места пытаются надавить, чтобы воспользоваться вашим голосом, вашим криком, там, вашей рукой, вашим кулаком или вашим кошельком. Спасибо, что были с нами. Это была главная тема. Игорь Микешин, доктор наук, Теос Медиа, продолжает свою работу на сайте teos.fm. Всем пока.
Пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.